On October 6, in the year
6 октября 1536 года, из темницы в замке Вилвард близ Брюсселя, Бельгия, вывели жалкую фигурку. Около полутора лет этот человек томился в тесной сырой камере. Теперь, вне стен замка, узник был прикован к столбу. Он успел произнести свою последнюю молитву: «Господи, открой глаза королю Англии». И потом его задушили. Тело тут же сожгли. Кто был этот человек? В чем состояло преступление, за которое его осудили и гражданские, и церковные власти? Звали его Уильям Тиндейл. А казнили его за перевод и издание Библии на английском языке. Тиндейл родился в Англии примерно тогда, когда Колумб отправился в Новый Свет. Он получил образование в Оксфорде и Кембридже, а потом стал членом католического духовенства. Он свободно говорил на 8 языках, включая греческий, иврит и латынь. Тиндейл увлеченно изучал Библию, и его глубоко беспокоило невежество в отношении священных писаний, распространенное и среди священников, и среди мирян. В горячем споре с одним духовным лицом, выступавшим против передачи священных писаний в руки простых людей, Тиндейл поклялся: «Если Бог пощадит мою жизнь, я сделаю так, что мальчик за плугом будет знать священные писания лучше самого Папы Римского». Он искал у церковных властей поддержки для перевода Библии на английский язык, чтобы все могли читать и применять Слово Божье. Ему было отказано. Преобладало мнение, будто прямой доступ к священным писаниям кого-либо, кроме духовенства, угрожает власти церкви и подобен бросанию жемчуга перед свиньями. Тем не менее, Тиндейл взялся за трудную работу перевода. В 1524 году он отправился в Германию под чужим именем, где жил и прятался большую часть времени, находясь под постоянной угрозой ареста. С помощью преданных друзей Тиндейлу удалось издать перевод на английский язык Нового Завета, а потом и Ветхого Завета. Библию контрабандой ввезли в Англию, где она пользовалась огромным спросом и очень ценилась теми, кому удавалось ее получить. Она распространялась широко, но тайно. Власти сжигали все экземпляры, какие могли найти. Однако через 3 года после смерти Тиндейла Бог действительно открыл глаза королю Генриху VIII и с изданием так называемой «Великой Библии» священные писания стали доступны в Англии широкой публике. Труд Тиндейла стал основой для почти всех будущих переводов Библии на английский язык, особенно версии короля Якова. Уильям Тиндейл был не первым и не последним из тех, кто в разных странах и языках жертвовал всем и даже жизнью, чтобы вывести Слово Божье из мрака. Мы в огромном долгу благодарности перед всеми ними. Пожалуй, в еще большем долгу мы перед теми, кто верно записывал и сохранял это Слово на протяжении веков, часто ценой кропотливого труда и жертв. Это Моисей, Исаия, Авраам, Иоанн, Павел, Нефия, Мормон, Джозеф Смит и многие другие. Что такое знали они о значении Священного Писания, что нам тоже нужно знать? Что люди в Англии XVI века, платившие огромные суммы, рисковавшие ради доступа к Библии, понимали такое, что нам тоже следует понять? Незадолго до смерти пророк Алма передал священные летописи народа своему сыну Геламану. Он напомнил Геламану, что священные писания увеличили память этого народа, да, и убедили многих в неправильности их путей и привели их к познанию Бога их и к спасению их душ. Он завещал Геламану хранить эти летописи, чтобы через них Бог мог проявить свое могущество будущим поколениям. Через Священное Писание Бог действительно проявляет свое могущество, спасая и возвеличивая своих детей. Своим словом, как сказал Алма, Он увеличивает нашу память, проливает свет на ложь и ошибки, и приводит нас к покаянию и радости в Иисусе Христе, нашем Искупителе. Священное Писание увеличивает нашу память, полагая нам всегда помнить Господа и нашу связь с Ним и Отцом. Они напоминают нам о том, что мы знали в нашей предземной жизни, и они расширяют нашу память в другом смысле, рассказывая нам об эпохах, людях и событиях, которые мы не застали. Никто из нас не видел, как расступилось Красное море, и не переходил с Моисеем межводных стен на другой берег. Мы не слышали нагорные проповеди, не видели воскрешения Лазаря, не наблюдали страдания Спасителя в Гефсимании на кресте, и не слышали вместе с Марией, как два ангела свидетельствуют у пустой гробницы, что Иисус восстал из мертвых. Мы с вами не шли один за другим с толпой по земле изобилия на зов воскресшего Спасителя, чтобы осязать следы от гвоздей и омыть его ноги своими слезами. Мы не стояли на коленях рядом с Джозефом Смитом в Священной Роще и не лицезрели там Отца и Сына. И все же мы знаем все это, и гораздо больше, потому что у нас есть священная летопись, которая увеличивает нашу память, учит нас тому, чего мы не знали. И по мере проникновения всего этого в наш разум и сердце укореняется наша вера в Бога и Его возлюбленного Сына. Священное Писание также увеличивает нашу память, помогая нам не забывать то, что мы узнали сами, а также и предыдущее поколение. Те, у кого нет, или кто игнорирует записанное Слово Божье, в конечном счете перестают верить, не забывают о цели своего существования. Вы помните, как важно было для народа Леги получить медные листы, когда они покинули Иерусалим. Эти священные писания были ключом к их знанию о Боге и грядущем искуплении Христа. Другая группа, которая вышла из Иерусалима вскоре после Легия, не имела священных писаний. Когда потомки Легия нашли их через 300 или 400 лет, язык у них, как было написано, был испорчен, и они отвергали существование своего Творца. В одни Тиндейла царило невежество в отношении священных писаний, потому что людей не было доступа к Библии, особенно на понятном им языке. Сегодня Библия и другие священные писания под рукой, и все же наблюдается растущая безграмотность в отношении священных писаний, потому что люди не открывают эти книги. Следовательно, они забывают то, что знали их прародители. Священное Писание — это мерило установления различий между истиной и заблуждением. Бог использует Священное Писание, чтобы разоблачать ошибочные мысли, ложные традиции и грех с его губительными последствиями. Он — нежный родитель, оберегающий нас от напрасного страдания и горя, и в то же время помогающий нам понять наш божественный потенциал. Священное Писание, например, дискредитирует древнюю философию, которая вновь стала модной в наши дни. Философию Корихора, будто нет никаких абсолютных нравственных норм, будто каждый человек преуспевает по мере его способностей, и что каждый человек побеждает своей силой, и все, что не делал бы человек, не является преступлением, и что со смертью человека всему приходит конец. Алма, который имел дело с Корихором, не оставил своего сына Кориантона в сомнении относительно реальности и сути божественного нравственного закона. Кориантон был повинен в сексуальном грехе. Его отец говорил ему с любовью, но прямо: «Знаешь ли ты, сын мой, что все эти поступки — позор пред лицом Господа?» Да, даже самое ужасное из всех согрешений, кроме пролития невинной крови или отвержения Духа Святого. В отличие от поры столетней давности, многие сегодня поспорили бы с Алмой о серьезности безнравственности. Другие утверждали бы, что все относительно, или что Божья любовь снисходительна. Если Бог есть, говорят они, Он прощает все грехи и преступления из своей любви к нам, и нет нужды в покаянии, вполне достаточно простого признания. Они вообразили Иисуса, который хочет, чтобы люди работали ради социальной справедливости, но не налагает никаких требований на их личную жизнь и поведение. Но Бог любви не бросает нас, чтобы мы на своем горьком опыте познавали, что злодейство никогда не было благом. Его заповеди — голос реальности и наша защита от причинения самим себе боли. Священное Писание — это пробный камень, с помощью которого можно понять правильность и истину. В них совершенно ясно утверждается, что настоящее счастье не в отрицании правосудия Божия или попытке избежать последствий греха, но в покаянии и прощении через искупительную милость Сына Божьего. Священное Писание учит нас принципам и нравственным ценностям, необходимым для поддержания гражданского общества, включая честность, ответственность, самоотверженность, преданность и милосердие. Мы находим в Священных Писаниях яркие примеры благословения, которые приходят от почитания истинных принципов, а равные трагедии, которые происходят, когда отдельные люди и цивилизации отвергают их. Если истины Священных Писаний игнорируются или отвергаются, распадается главная нравственная сердцевина общества и наступает разложение. Со временем не остается ничего, что поддерживало бы учреждения, которые поддерживают общество. Священное Писание приводит нас ко Христу, нашему Искупителю. В конце концов, главная цель всех Священных Писаний в том, чтобы наполнить наши души верой в Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа, верой в то, что они существуют, верой в план Отца для нашего бессмертия и жизни вечной, верой в искупление и воскресение Иисуса Христа, которое приводит в действие этот план счастья, верой, позволяющей сделать Евангелие Иисуса Христа нашим образом жизни, и верой, позволяющей знать единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Слово Божье, как сказал Алма, подобно семени, посаженному на нашем сердце, которое производит веру, начиная расти в нас. Вера не придет от изучения древних текстов, как чисто научного занятия. Она не придет от археологических раскопок и открытий. Она не придет от научных экспериментов. Она не придет даже от наблюдения чудес. Все это может служить для укрепления веры или иногда для ее испытания, но это не рождает веру. Вера приходит в результате свидетельства Святого Духа нашим душам, от Духа к Духу, когда мы слышим или читаем Слово Божье. И вера зреет по мере того, как мы насыщаемся этим Словом Божьим. Истории Священных Писаний о чьей-то вере способствуют укреплению нашей собственной веры. Мы вспоминаем о вере сотника, которая позволила Христу заочно исцелить его слугу, об исцелении дочери язычницы, потому что эта скромная мать была рада даже крошке со стола учителя. Мы слышим вопль страдающего Иова: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». И признание в слезах: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога». Мы слышим и черпаем мужество в решимости юного пророка, которого ненавидели и жестоко преследовали очень многие взрослые. «Я видел видение, я знал это, и я знал, что Бог знает это, и я не мог и не смел отрицать это». Поскольку Священное Писание излагает учение Христа, им сопутствует Святой Дух, роль которого — свидетельствовать об Отце и Сыне. Поэтому чтение Священного Писания — один из способов приглашения Святого Духа. Конечно, Священное Писание дается прежде всего через Святого Духа. И тот же самый Дух свидетельствует вам и мне о Его истине. Изучайте Священное Писание внимательно и сознательно. Размышляйте и молитесь о них. Священное Писание — это откровение, и оно принесет новое откровение. Представьте величину нашего благословения. У нас есть Библия, и еще около 900 страниц Священных Писаний, включая Книгу Мормона, Учение Завета и Драгоценную Жемчужину. Затем представьте, что кроме этого, слова пророков, звучащие по вдохновению Святого Духа на таких собраниях, как это, которые Господь называет Священными Писаниями, текут к нам почти постоянно через телевидение, радио, интернет, спутники, CD, DVD-диски, а также печатные издания. Я полагаю, что никогда еще в истории люди не были благословлены таким количеством Священных Писаний. И более того, каждый мужчина, женщина и ребенок могут иметь и изучать свой собственный экземпляр этих священных текстов, преимущественно на родном языке. Сколь невероятным все это могло бы показаться людям в дни Уильяма Тиндейла и святым более ранних устроений. Я уверен, этим благословением Господь говорит нам, что наша нужда в постоянном обращении к Священным Писаниям больше, чем когда-либо ранее. Будем же постоянно насыщаться словами Христа, которые скажут нам все, что нам нужно делать. Я изучаю и обдумываю Священные Писания. И в эту пасхальную пору я приношу вам свое свидетельство об Отце и Сыне, как они представлены в Священных Писаниях. Во имя Иисуса Христа. Аминь.